Мир вам, друзья. Вы слушаете радио «Томский благовест» 109 FM. В эфире Владимир Ковалев. И тема сегодняшнего эфира, я скажу так, повторная тема. Насколько оправдана крестильная формула во имя Господа Иисуса Христа и более распространенная, к сожалению, в современное время крестильная форма, согласно Никейского собора, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Владимир Ковалев, пожалуйста, вам слово.
Я сначала зачитаю тут.
Да.
Я распечатал, чтобы что-то не забыть.
Да-да-да.
Ну вот, тут несколько предупреждений для нас есть. Галатов, 1 глава, с 6 по 9 стих. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали, да будет проклято». И если кто читает по диагонали или через строчку, он повторяет: «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет проклято». То есть, когда что-то очень важное, то Иисус всегда говорил: «Истинно, истинно вам говорю». Ну, вот и 2 Коринфянам.
Я могу немножко пояснить, что такое истинно, истинно и прочие такие повторы. В русском языке для этого есть знак, ну и многих других, называется восклицательные. А в древнее время, и в иврите, в частности, в древнем, не было этого. И поэтому для того, чтобы пояснить, что это очень большое значение, говорили два раза. Аминь, аминь, истина, истина.
Да. И 2 Коринфянам, 11 глава, 3-4 стихи. «Но боюсь, как змей хитростью своей прельстил Еву, так и умы ваши не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». То есть, люди принимают все.
Все новенькое.
Да. И общий посыл Библии, что Иисус Христос – это наше все. И в Ветхом Завете о нем, и в Новом Завете о нем. Что это дверь, через которую мы можем пройти к Отцу и вообще в Царствие Небесное. И в Деяниях 4:11-12 так и написано: «Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в коем ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». А в новом переводе все это в 1:12 стихе. «Только в нем одном спасение, ибо нет другого имени под небесами, данного людям, через которое мы можем спастись». Ну и много еще чего написано. Кто прибавит или убавит, там покроется язвами и так далее. Верующие, да, они этого боятся. И если по памяти что-то не точно скажешь, то поправляют. А вот волки в овечьих шкурах для того и пришли в церковь, чтобы извратить Писание так, чтобы овцы погибли. Вот, например, Иисус, когда спросил учеников: «А за кого вы меня принимаете?» И Петр сказал: «Ты второе лицо нашего Бога Троицы?» Нет, не успели переправить, да? Но все, как оказалось, им не нужно переправлять. Сатана, он самый хитрый из всех хитрецов. Оказалось, достаточно в двух местах подправить Писание, и христианство направилось по другому пути. Первые 100 лет в церквах крестили во имя умершего за наши грехи Спасителя Иисуса Христа. А затем волков в церкви стало больше, с ними еще апостолы уже спорили. И возник вопрос: если Отец Бог, и Иисус Бог, и Дух Святой Бог, то у нас 3 Бога, а это проблема. Ведь в Библии много раз напоминается, что Бог должен быть один. О чем и первые 2 заповеди гласят. Греки любили пофилософствовать и путешествовали по всему известному на тогда миру. Собирали знания. И поступило предложение сделать 3 в 1, как в вавилонской религии, где боги являлись людям в виде монады, триады, диады, то есть соединенные по 2-3. И вот уже в 165 году Иустин философ, он жил где-то с 100 по 165, во 2 апологии 61 пишет: «Покаявшимся мы приводим туда, где есть вода. И они возрождаются таким же образом, как сами мы возродились, то есть омываются тогда водою. Во имя Бога Отца и Владыки всего, и Спасителя нашего Иисуса Христа, и Духа Святого. Как пишут на православных сайтах, само слово «Троица» не библейского происхождения, и в христианский лексикон введено во второй половине II века. Святителем Феофаном Антиохийским, по-гречески это звучит «триас». Учение о Пресвятой Троице дано нам в христианском откровении. Как они там нашли? Сам догмат непостижим, если смотреть на него с точки зрения обычной житейской логики. То есть, здесь они правы. Бог непостижим, непознаваем. Только то мы можем знать о нем, что он сам нам расскажет. Поэтому Моисей, допустим, в горящий куст спрашивал, а вот я приду, скажу. Они скажут, а ты от кого пришел? И он назвал себя, скажи, что вот от того-то. Павел ослепленный тоже упал и спрашивает, кто ты, Господи, Господин? И он объявил, я Иисус Христос, которого ты гонишь. То есть евреи, они просто так направо-налево никому не поклонялись. Они всегда спрашивали, а кто ты? Ну, а здесь вот пошло так, поехало. Дальше, в 200 году, Тертуллиан доработал учение о Троице. И на латыни Бог стал Тринитас. Через 150 лет Афанасий на основе этого учения создал символ веры, официально принятый в 381 году для исполнения всеми церквами, и который используется до сих пор. Вот это учение о Троице или символ веры Афанасия. Вот так мелкими шажками, раз в 100 лет по шагу, мы пришли к тому, что мы раскрыли непознаваемого Бога, который хотел скрыть от нас, что на самом деле он не единый, а триединый. То есть получается, что Бог обманывал нас, не сказав ни разу о своем триединстве. Заодно улучшили многое из того, что Бог повелел. Например, что крестить нужно не во имя специально поставленного на это помазанника, который умер за наши грехи, а сразу во имя вскрывшего свое триединство Бога. Периодически собирали соборы, на которых вводили новые понятия о Боге и предавали анафеме тех, кто был не согласен. Так очищали христианство от тех, кто еще хранил веру апостольскую. А потом уже ввели инквизицию, чтобы быстрее сжечь всех противившихся церковным нововведениям. И вот Ипполит Римский, где-то так со 170 по 235 год жил, пишет «Апостольское предание, 21. Ко времени пения петуха епископ пусть молится сначала над водой. Вода должна быть проточная из источника или текущая с высоты. Если же есть постоянная и срочная необходимость, то пользуйся водой, которая есть. Облачитесь в одежды и в первую очередь крестите детей». То есть вот уже крещение детей вошло в церковь. «Все те, которые могут говорить о себе, пусть говорят. За тех, кто не может говорить о себе, пусть говорят их родители или кто-нибудь из родственников. Затем крестите мужчин и, наконец, женщин, после того, как они расплетут волосы и снимут золотые и серебряные украшения, имеющиеся на них. Совершающий крещение пусть возложит на крещаемого руку, говоря так, веруешь ли ты в Бога Отца Всемогущего? И тот пусть говорит, верую. И тот час, имеющий руку на голове, погружает его один раз». После этого он говорит, веруешь ли ты во имя Иисуса Христа, Сына Божьего? Когда крещаемый ответит верую, то пусть погружает его во второй раз и скажет, веруешь ли ты в Духа Святого и в Святую Церковь и в воскресение плоти? И крещаемый пусть говорит верую, и тогда пусть погружает его в третий раз. Дальше больше. Аристен пишет, кто совершает таинство не тремя погружениями, но один только в смерть Господа, тот лишается священства. Господь заповедал крестить во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Посему, если какой епископ или пресвитер воспротивится Господней заповеди и будет крестить в одно погружение на том основании, что крещение возвещает смерть Господню, то будет извержен. Ну, понять и принять, что ты ошибался всю жизнь, это огромный стресс. И человек неосознанно будет избегать всего этого всеми силами. Вот мне говорят, вот, ты один, что ли, умный, а нас тут миллионы, и мы все глупые. И я им тогда напоминаю, тот же Лютер один восстал против миллионов католиков, и что? Кто оказался прав? И в католической энциклопедии, в принципе, в том 2, страница 263, написано, здесь католики признают, что крещение было изменено католической церковью.
Да, несомненным фактом является, что во время спора со священником-пресвитером Александрийской церкви Арием, вот с привлечением не только епископов того времени, но и, к сожалению, императора в Никее позже, возникло учение о, так скажем, божестве Иисуса Христа. Крещение, как римские обычаи, мы сейчас не будем брать обычаи, связанные с еврейским, так сказать, вероучением, но как именно римские обычаи, это крещение человека во имя его хозяина. И, конечно, логичнее крестить учеников Иоанна Крестителя в Иоанна как хозяина и крестить учеников Иисуса Христа, и не просто учеников, чтобы вы знали, уважаемые слушатели, а мартиросов. Людей, которые сами себя приговорили к смерти. Ибо Иисус учил, кто самого себя не отрекется, кто не готов умереть за меня, того учеником не считать. Поэтому слово «ученик» – это не то, чтобы, значит, сидит какой-то балбес на последней партии рожи строит. Ученик – это тот, кто готов умереть во имя своего царя. Соответственно, как воин, человек, который по-настоящему хочет, должен и умеет это делать, он становится именно последователем по пронзенным следам, а в то время христианство преследовалось одновременно со всех сторон, так сказать, прарелигия иудейская, там избивали апостолов, даже убили одного диакона, после этого терзали учеников тоже очень долго, предавали в руки римлян. В общем, история длинная и довольно тяжелая была поначалу. Потом, когда стало полегче, к сожалению, христианство, правильно, мне кажется, Владимир говорит, тезка, оно стало понемножку либо гонителем, либо прихлебателем у власти. И вот тоже Никейский собор, почему я тоже не считаю его святым, потому что там и бороды дергали, а потом ариан еще и казнили. То есть, в общем, это было с привлечением, так сказать, СС и гестапо, условно говоря, того времени. Вот такая была богословская. И, конечно, Святого Духа, вот что здесь сказать? Все время забываем про Святого Духа, все время говорим только о Христе. Вот Святого Духа не было на тех людях, которые ненавидят. Не может быть Святого Духа. Об этом ясно сам Иисус Спаситель сказал. Когда ученики вернулись после его задания, так сказать, практики, говорят, вот в этом городе вот нас не принимали, такие вот негодяи, давай мы сейчас попросим, чтобы ангелы уничтожили это селение. И что он им сказал про Духа? Не знаете, какого вы Духа? А это были апостолы. Что же говорит там про каких-то старцев-епископов, которые уже там времени разбогатели и очень даже кичились этим? Конечно, они просто не они владели богословием как наукой, они владели, может быть, они были грамотные, я думаю, очень люди, и спор их имел какую-то подоплеку, я вообще не против поспорить сам, но в отношении со своими оппонентами, они, как эти вот двое братьев, значит, Иоанн и Яков, они, Зеведеевы, они не знали, кого они духа, они уже не знали, кого они духа. Те еще не знали, потому что еще не были крещены Святым Духом, не приняли его, а те уже не знали, потому что его потеряли. Раздражение – это есть оскорбление Святого Духа Божия. Люди раздражаются, пускай даже по богословским, какая разница, вопросам, которые теряют свою первую любовь, как они могут правильно рассудить? Тем более под гнетом императора. Конечно, император был очень неприятным. Я его понимаю, кстати. Человек маловерующий, и вдруг там какие-то люди на базарах спорили. На базарах. Там такие были споры. Вот. Мы-то сейчас с тобой, как христиане, Володя, мы, наверное, были радостны. Если на базары бы не о ценах спрашивали бы, а об Иисусе, об Богоматери, там еще. Нам бы приятно надо было бы, наверное. Но в то время так люди любили вертикаль, как сейчас тоже некоторые власти любят, что вот для них это была целая проблема.
Несколько фильмов есть, где вот про раннее христианство, переход, когда перестали травить зверями, там, распинать и сжигать христиан, и церковь стала государственной. И вот когда туда влились, они начали...
Пока еще не государственная, но прихлебательская. Понимаешь, людям понравилось, нравится.
После Никейского собора при...
Не сразу, это при Феодосии было, чуть позже маленько.
Да, нет, я говорю, после Никейского собора...
Да, после, да.
Христиане, значит, те влились, которые остались живы, а новые массы туда вливались, надеясь получить какое-нибудь тепленькое местечко.
Ну, к сожалению, и сами клирики быстро перестроились. Вот в чем вся проблема? Вы знаете,
это гонять очень... начали тех, которых они гоняли.
Да, да. Вы знаете, есть какой-то историк, Троян, кажется, писал, что они набросились на эти всякие вот идольские храмы и в пыль, с такой ненавистью, с такой вот с неистовством. Вы понимаете? То есть очень быстро человек перерождается. Что там первый век? Мы это все, кто уверовал, ну я точно уверовал, до перестройки в 78-79 году, вот, я помню, какие были верующие тогда, и я прекрасно вижу, как они быстро перестроились после свободы. Как они махом стали, ну не все, слава богу, мамонопоклонниками.
Там можно было в тюрьму, потому что попасть за веру.
А здесь всего лишь соблазн денег, всего лишь.
Да, тут
как они стали лгать ради денег и прочее, прочее, прочее. И мои редкие волосы дыбом вставали. Я это не мог принять, просто потому что я помню иное. Слово «деньги» в церковь при мне до этого никогда не произносилось. Какие деньги? Мы Христу служим. Какие деньги? А потом началось вот это вот полубизнес, ну, слава богу, в Ивановске чуть поменьше, хотя тоже на примере там некоторых огромных церквей можно сказать, что люди просто куют, сатан там правит бал, да, у Фауста, Гуно, значит, пел Шаляпин, люди гибнут за металл, губят свои бессмертные души ради того, чтобы, значит, с помощью религии, как говорится, пристроиться, ну
это мерзость,
это николаитство. Это то же самое, о чем Христос говорил, что одно... В тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, но плохо, что любовь оставил. Вот, может быть, я к себе в упрек говорю, что я все время об этом говорю, и мне уже в церкви говорят, давай уже другую тему, давай сменим пластинку. Как ты все вот на эту мамону бедную, она уже саякает и кает. Поэтому я скажу так, что это очень быстро происходит. Очень быстро. Когда человек... Вот, ну, взять семь посланий церквям. Они были написаны, скорее всего, в первом веке еще. Да? Так вот, эти семь ангелов, из них только один был более-менее, по мнению Христа. Остальные были с очень большими изъянами. Это в первом веке. Ну, что говорить в четвертом? Ну, что говорить? Тут за 20 лет, извините, так перестроились верующие, что просто диву даешься. Ну, ладно, молодежь там, понятно, как говорится, они другого не видели. Извините, те люди, которые видели гонения, которые как меня таскали КГБ, тоже очень некоторые быстро... Слава Богу, не все. Ну, слава Богу, что есть твой остаток всегда.
А насчет крещения, тот же Израиль при выходе из Египта был крещен,
да,
в облаке и в море в Моисея.
Надо понимать, слово «крещен» надо везде заменять на «погружен». И все,
да,
нормально.
В Моисея. То есть, он у них предводитель был, он их вел, он их учил всему. И они крещены были в облаке и в море, в Моисее.
В Библии сказано так, что с искренними Бог поступает искренне. В 22 главе 2 Царства Давид там поет песню, которая есть в псалмах, и там говорит, что с милостью ты поступаешь милостиво, с искренними, с искренне, а с лукавствующими по лукавству их. Поэтому не стоит, может быть, мне и другим таким вот резким ребятам кого-то осуждать, так сказать, загонять. Но мы видим, что Христос, он очень серьезно кое с кем разговаривал. Мы видим, что апостол Павел даже самому первоверховному апостолу возражал очень за лицемерие. То есть лицемерие – это то, что ненавидит Бог, это лукавство. И вот в отношении даже этого вопроса с крестильной формулой, с одной стороны, правы и те, я тоже так считаю, которые говорят, вы не заморачивайтесь, Бог – это не имя, а Святой Дух тоже не имя. Это титул какой-то, и причем очень малопонятно. Иисус Христос, Иисус – имя, Христос – титул царь. То есть тут тоже не фамилия, что называется, да. Ну, это, так сказать, уже вопрос филологический. Но то, что в святых апостолов, в Деяниях апостолов везде крестили во имя Иисуса Христа, это однозначно говорит, что в то время, конечно, ну какой еврей мог принять даже попытку триединства Божьего? Нет, конечно, Бог есть Бог. Все остальное тайна.
Евреи вот сейчас не принимают триединство.
Богочестие тайна. Вот все говорят там какие-то формулы, выводят, что вот он Бог. А на самом деле, на самое главное слово они внимания не обращают. Великое благочестие, что? Тайна, секретик. Никто его не знает, ни вы, ни я, ни в Библии написано, потому что это не наше ума дело. Это все равно, что, знаете, вот для меня это вопрос очень просто. Когда было грехопадение, было такое дерево познания добра и зла. Тайна была. Не надо лезть в эту тайну. Вот что получается, когда человек лезет.
Второзаконие 29:29. Там так и написано. Все, что вам нужно знать, Бог открыл вам. А все остальное не лезьте. Не это не ваше, это Божье.
Взаимоотношения отца со своим сыном единородным и с нами тоже детьми его, ведь мы тоже его дети, это семейное дело. В чужую семью, ну не надо лезть. Не надо разбираться. Понятно, что богословский интерес, что богословское образование, что люди, так сказать, тщатся, но это отчасти гордыня. Это отчасти гордыня. Еще в средние века говорили про некоторых богословов, что они люди, которые могут найти в черной комнате черную кошку. То есть настолько они изощряют, как они думают, ум, а на самом деле отчасти гордыня. Вот есть некое такое, знаете, богопочитание или благовение по-старому. Ты занимаешься своей жизнью. Есть такое выражение, что ты там вот в эти дела лезешь, когда тебе просто нет кротости. Просто нет кротости. Ты уже Богу недостоин. Ты просто вот самое главное, похожесть на Христа, и на Моисея, кстати, тоже, что они были кроткие люди. Ты уже не похож. Ты не в этой семье. Вот поэтому те ученики, которые были те ученики, помните, как в этом фильме, это тот, те ноги, кому надо ноги. Вот. Они могли, но даже они этого не делали. Они не задавали вопросов. Они понимали, что это есть терра инкогнито или небо инкогнито.
Вот поэтому Иисус и сказал, что когда будет восхищение церкви, один берется, другой останавливается. Почему? Это же не то, что это верующего забрали, а не верующего оставили.
Нет, конечно, да.
Это про тех, которые думают, что они христиане. И один берется, потому что имеет Духа Христова, как Римлянам 8:9 написано, а кто не имеет Духа Христова, тот и не его.
Вот эту фразу,
не своих он не берет.
Вот эту фразу можно, ну я так перевожу для себя, потому что человек малограмотный. Имеешь ты Духа кротости? Все очень просто. Имеешь ты Духа смирения? Духа, так сказать, непритязательности? Согласен быть, как Христос обнищал, обнищать? Вот ты согласен так? Вот этот Дух. Вот он и Дух отдельный от мира. Давай, это Дух мира.
Это как Луки, по-моему, 6:35, там написано, что если с вас снимут верхнюю одежду, отдай рубашку.
Да, да.
И если что-то у тебя взяли, не требуй назад.
Да.
Но вот это как раз и есть дух кротости.
Да.
То есть, смирение.
Да, то есть человек, который даже обладая силами, не все, знаешь, такие уж хиляки, он не применяет для того, чтобы слабых обижать. Он может применить силу только в одном единственном случае, когда при нем обижает слабого. И вот тут, конечно, я думаю,
заступиться,
да. Но не вплоть до убийства, разумеется, но все-таки вплоть до своей жертвы. Вот это большая разница. Чтобы ты сделал его жертвой, даже нехорошего какого-нибудь там Ваньку, или ты сам стал жертвой, это очень большая разница. И вот христиане очень быстро, еще до этого собора, пришли ко второму. Это ужасно. Вот это ужасно, это измена Иисусу Христу. Что рассуждать об отношениях сына со своим любящим отцом, когда ты изменил сына, уже изменил.
А вот эта вот жертва искупительная, это вот, допустим, вендетта. Когда кто-то случайно кого-то убил, те говорят, теперь из ваших нужно кого-то убить. Хватают там какого-нибудь парня убить. И тут мать подбегает, меня лучше убейте, а его отпустите.
У нас был такой случай, да.
Вот это как раз искупительная жертва. Заменяешь
В городе
себя.
Кемерово заболел мой друг, у него сарком, он, слава богу, до сих пор еще жив, уже болеет 25 лет. Одна верующая, она говорит, Господи, ну забери ты меня, дай мне эту болезнь. Но мне уже, может, мало я осталось, все-таки у этого человека еще дети, он заболел 47 лет. Другими словами... А, кстати, что влияние вендетты и влияние вот этого римского права, интересно, до сих пор показывали по телевизору однажды. Значит, там же мафия, и бывает перестрелка, убивает мальчишек. И вот лежит убитый мальчишка там, ну, случайно убитый, не мафиози. И показывает телевидение итальянское, Рай, кажется. Значит, и она стоит и говорит, и у пердоне, я прощаю. Еще не остыла кровь на теле мальчика. Слезы у нее, естественно, горе страшнейшее. попал мальчишка в смерть, но при этом вот это ученица Христа. Не та, которая копейку никому никогда не простит, а та, которая самого любимого, когда у нее отнимешь, как у Авраама Бог отнимал. Он говорит, я прощаю. Вот это настоящий Дух Христов. Поэтому, когда мы говорим о Святом Духе, вот в понятиях филологии, в понятиях там математики, получается, традиция, то такая математика своеобразная, это такое, знаете, очень приниженное отношение. Но когда ты говоришь о Духе Христом, как Духе любви, о Духе смирения, о Духе прощения, о Духе, который может тебя, а значит, через тебя постепенно и других как-то менять, во, это совсем другое богословие, это совсем другая история. Бог – это слово, написано в Иоанна. Поэтому со словом обращаться нужно очень и очень тщательно. И то, что вы, вот я знаю, много-много лет с разных сторон подходите к этому и много этим занимаетесь, это, конечно, достойно. Почему? Потому что, на самом деле, вас интересуют не прибыли мирские, не кто я такой в церкви, а что есть истина. А в чем, так сказать, конечно, мы… У меня был такой человек, с которого я уверовал сейчас в Москве, директор библейского общества, очень ученый человек, но он говорит всегда на проповедях, мы за всю жизнь кончика ногтей не понимаем. Мы только подступаем, мы всю жизнь подступаемся. Вот это не гордыня. Хотя он очень умный человек, там и профессор, все дела. А самозванцы, люди, которые вот друг другу бороды рвут и начинают ненавидеть, я почему об этом говорю так с пафосом, потому что я сам, к сожалению, очень страстный человек, я всегда начинаю возбуждаться по этому, а это неправильно. Это опять отступление от Духа Христа, от Духа любви, постижения, настоящего смирения и тишины, я бы сказал. Вот еще одно слово хорошее.
Но по голове же никому еще не настучал.
Ну, из-за этого нет, да, но… потому что меня Бог наказывал за это. У меня была знаменитая история, когда я уверовал вот в этой церкви, известной Алтайск-31 в Томске, и в нашу церковь ходили отделенные пятидесятники, те, которые сейчас собираются на Добролюбово. Я их там всех почезнаю, руководители, ну, там, Куприяну и прочего. Так вот, я немножко с ними спорил, потому что как-то вот они маленько мешали единству нашей общины, хотя в ней не находились, но там… молодежь пытаясь переговаривать. Ну, в общем, там такая была борьба своеобразная тоже за мнение по поводу, опять-таки, Святого Духа. Дух-то святой, но столько проблем, когда люди не понимают слова святость. И я вот тоже, как бы, ну, говорил какие-то вещи, ну, вот ты такой, в общем, плохо себя вел. Но я стал замечать просто по жизни, как только я вот в это срываюсь, вот в эту нелюбовь, мне всегда прилетает. Я очень благодарен Богу, что Бог, в отличие, может быть, от того сына, который там с свиньями чудил, вот, мне сразу прилетало. И я понял, что вот не в ту дуду я дуду. Вроде бы как посыл такой, вроде ничего, а на самом деле дух другой. Можно быть и апостолом, и с бородой, и профессором, а духа не иметь. Вот. Оскорблять его своим таким вот лжеотношением не в духе Христовой любви.
Ну да, гневаться Библия не запрещает, да, ну, но сдерживаться, да, требует.
Это разовое действие, не надо разжигаться. Он должен быть умеренным, и он должен быть сообразным. И человек, приходя снова к Господу, должен прощать того человека, даже если ты гневался на него справедливо. Даже если ты был прав, ну вот, в человеческом таком аспекте. А в Божьем аспекте вся наша праведность – это запачкана одежда, поэтому тут рядиться нам нечем. Перед Богом мы все сделались равно негодными. Поэтому я избегаю, конечно, споров последние 100 лет. Почему? Потому что я очень уж заточен на это. Уж очень я склонен, удобно преклонен, по-православному, если говорить, к греху, гневу.
Ну, напоследок я еще хотел сказать свое понимание. Давайте. В 5 главе от Матфея, там Нагорная проповедь, и она начинается с того, что «блаженны нищие духом, ибо им принадлежит Царствие Небесное». И столько копий уже сломано об этом, что только не придумывают. У меня мысль такая, что нищие – это просящие. То есть нищие духом – это просящие духа. И в Луки 11:13 там написано, если вы, будучи злы, не даете ребенку камень, когда он просит хлеба, то тем более Отец ваш Небесный даст вам Духа Святого, просящему Него. То есть те, которые просили Духа Святого, Бог им обязательно даст. И Галатам 4:6 написано: «И Отец послал в сердца ваши Духа Сына Своего,
да,
вопиющего Авва Отче». А Римлянам 8:9 как раз и написано, что «А кто Духа Христова не имеет, тот и не его». То есть Отец посылает.
Лука, 11 глава,
просящим.
Там так сказано, там же нету такого, что какого Матфея, только про нищету. Там говорится про богатство одновременно. Там сказано: горе вам богатые, но блаженны нищие. То есть социальность, несомненно, здесь Лука подчеркивает, социальность этого вопроса, будучи греком, суждая с апостолами, я так думаю, что Христос проповедовал, это я для себя лично называю, а другие как хотят, опрятная бедность, как в Беларуси, опрятная бедность. Человек, который, как в советское время, написано, имея пропитание и одежду, ну, для Сибири я добавлю дом, будем довольны. Не надо вот этого бесконечных кредитов, гонки за такие какой-то моды, за принятием. Ну, это так, настолько так большая суета, и настолько это большое безбожие, что этим надо пренебрегать.
Ну, это о прошении Духа Святого. Значит, как просить Духа Святого? Биться головой в пол там 40 раз или что? В Деянии 2:38 Петр объявляет: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа».
Кстати,
для чего?
Да?
Для прощения грехов. И получите в дар Духа Святого.
Все правильно.
Там сильно дальнее написано «дар Духа Святого», но в других переводах «в дар Духа Святого».
Да.
Сильно дальние переводчики, они, наверное, постеснялись, как это Духа Святого подарить. Не, значит, дары от него.
Крещение, водное крещение, или, точнее, правильно, водное погружение во имя Господа Христа, это есть водная могила старого человека. Старый человек никогда не получит Дух Святого. Дух Святого получает новый человек, вышедший из могилы, воскресший, как Христос.
Это вот как Иисус Христос крестился у Иоанна. Тот даже удивился. Тебе ли, мол, у меня креститься?
И, тем не менее, тоже спускался в Святое.
Да, но он сказал, говорит... Давай, делай, потому что мы должны все это сделать для исполнения всякой правды. И в момент крещения на него сошел Дух Святой.
Ну,
то есть и на нас нам показал.
В политике справедливости слово «правда» в русском переводе используется как, ну, по-другому, чем раньше. Вообще-то калька арамейская, справедливость. Мы должны быть справедливы, так положено.
Да, и вот я говорю, что в момент крещения на него сошел Дух Святой.
Да, да, да.
Этим он показывает, что когда мы покаемся и крестимся во имя Иисуса Христа,
да,
который умер за наши, да, грехи для прощения грехов,
да,
нам Бог как раз посылает Духа Сына Своего,
да,
в этот момент.
Это и есть ученичество, да. Ну что ж, это был Владимир Ковалев. Мы говорили о крестильной формуле «водное крещение во имя Иисуса Христа». Для принятия, кстати, именно духа нищеты, духа самоотвержения, духа принятия нищенства, духа принятия даже смерти, потому что настоящие ученики готовы даже умереть за Христа. Не надо снижать планку, не надо быть, знаете, как это... Ну, в то веке да, а нынче нет. Нынче христианство такое, знаете, вот, роскошь на Мерседесе. Это мерзость, а не христианство. Если так вот, на мой просячий, конечно, взгляд, я, может быть, слишком резко говорю... Ну, я так скажу. В Библии сказано, сначала душевное, потом духовное. Да, приходят, ну, всякие наркоманы, которые жизни не видели, как сказать, не нюхали. Конечно, для них какое-то время вот надо поиграться в эти бирюльки. Это да. Ну, и я тоже молодой же был, игрался. Но потом со временем человек, если проникает с этим духом, он понимает, это не то. Это душевное. А потом написано духовное. Надо расти, а не быть всю жизнь только пачкающими, так сказать, пеленки младенцам во Христе.
Поэтому и тогда... продавали свои имения,
да,
и приносили в церковь.
Да, да.
И сейчас тоже есть,
да,
люди,
есть,
которые
есть,
продают
немного,
свои
есть,
имения,
да, да,
и приносят.
Да. До свидания, спасибо огромное.